Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после выпуска новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. В центре Владикавказа произошли 3 взрыва. В прокуратуре Приволжско-Уральского военного округа отрицают факты дедовщины в Екатеринбурге. Директор Национальной разведслужбы США предупреждает о возможности кризиса в Средней Азии. В центре Владикавказа сегодня вечером произошли 3 взрыва. Как сообщает наш корреспондент с места событий, взрывы произошли в ночном клубе и зале игровых автоматов по соседству. По его данным, ранены несколько человек. Другие подробности пока неизвестны. В прокуратуре Приволжско-Уральского военного округа в разговоре с корреспондентом «Радио Свобода» не подтвердили сообщений о случаях неуставных отношений в 32-м военном городке Екатеринбурга. С подробностями Олег Вахрушев.
Первый факт касается избиения накануне несколькими военнослужащими солдата, служащего по призыву и призванного из города Ялуторовска Тюменской области. Он прослужил в части полгода. РИА Новости ссылается на источник в пресс-службе Приволжско-Уральского военного округа. Во втором случае, по данным агентства «Новый регион», рядовой срочной службы Александр Лаптев, призванный из города Ишим Тюменской области, пытался вскрыть себе вены, причиной чего назвал неуставные отношения с сослуживцами. Оба солдата находятся в госпитале. Военная прокуратура Приволжско-Уральского военного округа эти факты дедовщины не подтверждает и никаких комментариев не дает, ссылаясь на частое искажение предоставленной ею информации. Более полные сведения могут появиться завтра после пресс-конференции Свердловского комитета солдатских матерей, который в большинстве случаев обладает подобного рода информацией. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Челябинском танковом училище расследуется 14 уголовных дел о дедовщине, сообщил представитель Общественной палаты России Анатолий Кучерена. В среду представители палаты побывали в училище. Кучерена посетил в Челябинской больнице рядового Андрея Сычева, которому после зверских побоев пришлось ампутировать ноги. Стало известно и о еще одном таком случае. По данным Саратовского комитета солдатских матерей, в московском госпитале имени Бурденко находится военнослужащий из города Балаково Евгений Коблов, который лишился ног после избиения сослуживцами. В Вене руководство Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ обсуждает при закрытых дверях вопрос о передаче иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН на предмет введения санкций против Тегерана. Глава МАГАТЭ Мухаммед Эль-Барады вновь призвал Иран вернуться за стол переговоров.
Независимо от того, какое решение примет руководство МАГАТЭ, все согласны, что единственный путь урегулирования кризиса дипломатический, через переговоры. У заинтересованных сторон есть еще шанс найти выход из ситуации.
По мнению Эль-Бараде, у Тегерана еще есть шанс вернуть себе доверие мирового сообщества. Иран в случае передачи дела в ООН грозит прекратить сотрудничество с МАГАТЭ и возобновить полномасштабное производство обогащенного урана. Публикация карикатуры на пророка Мухаммеда в ряде европейских газет вызвала бурю протеста среди мусульман. В Германии журналисты жестко отстаивают свое право на подобные публикации. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
«Мы не должны сразу же отступать. Свобода мнений – основа нашей культуры», – сказал Роджер Кёппель, главный редактор газеты «Die Welt», и, документируя бурю вокруг публикации в Дании и Франции, воспроизвел карикатуру на первой полосе своей газеты. В поддержку этих действий выступил председатель Союза немецких журналистов Михаэль Конкин. Цитата. «Репродукции – это необходимый шаг для формирования мнений. Их цель – отнюдь не оскорбление религиозных чувств». Конец цитаты. Уже упомянутый Роджер Кёппель, главный редактор газеты «Die Welt», считает, цитата, «это легитимно публиковать карикатуры на религиозные и, в частности, исламские темы. Арабское телевидение демонстрирует обезглавливание и оскорбительные сцены с раввинами. Там работают с двойными стандартами, и мы, как журналисты, обязаны открыто об этом говорить. Конечно, следует уважать религиозные чувства людей, но в данном случае границы не были нарушены. Люди других культур должны понимать, что для нас нормально и самое священное рассматривать с сатирической точки зрения». Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Радио Свобода. Новости.
Директор Национальной разведслужбы США предупреждает о возможности кризиса в Средней Азии. Выступая на слушаниях в Сенате, Джон Негропонте сказал, что в некоторых странах региона, где местные кланы борются за власть, возможны перевороты. Падение центральной власти, подчеркнул он, может привести к активизации террористических и просто уголовных группировок. Коснувшись России, Негропонте выразил обеспокоенность стремлением Владимира Путина к централизации власти и контролю над обществом, обратив также внимание на широко распространенную коррупцию. Саудовская Аравия Катар намерена выделить свыше 30 миллионов долларов палестинской автономии, лишенной международной финансовой поддержки после победы на парламентских выборах радикальной группировки «Хамас», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
Источники в администрации палестинской автономии сообщают, что Саудовская Аравия выплатит 20 миллионов долларов и Катар 13 миллионов с целью облегчить финансовое положение палестинской национальной администрации. Между тем, США пытаются повлиять на Израиль с целью возобновления передачи таможенных сборов, взимаемых Израилем за импорт товаров в палестинскую автономию через свою территорию. Вопрос, как поддержать правительство Махмуда Аббаса в переходный период, который по самым оптимистическим расчетам составит 2-3 месяца, в том числе зарплаты и другие бюджетные расходы, заявил пресс-секретарь Госдепартамента Шон Маккормик. На днях Израиль приостановил финансовую помощь палестинской автономии в связи с победой Хамаса на выборах. Срок платежа в 43 миллиона долларов истек 2 февраля. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Власти Киргизии могут пригласить иностранных советников и специалистов помочь в борьбе с наркобизнесом и терроризмом, заявил премьер-министр Феликс Кулов.
Не исключаю возможности не создания базы, а возможности сотрудничества по борьбе с терроризмом. В частности, может быть, дислокация каких-то определенных, так скажем, советников на юге страны нашей, каких-то определенных структур. Но это не будет связано с развертыванием контингента других государств.
Сказал премьер-министр Киргизии. И в заключение выпуска напомню основные новости. В центре Владикавказа сегодня вечером произошли 3 взрыва. Директор Национальной разведслужбы США предупреждает о возможности кризиса в Средней Азии.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Почему Северный Кавказ в целом вызывает у российских властей больше беспокойства, чем Чечня? Индия и Китай – две модели экономической реформы. Грузия – суд над журналистом. И деньги из песка, воды и солнца. История и современность испанского туризма. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Вернусь еще раз к пресс-конференции Владимира Путина во вторник на этой неделе. Президент России отметил несколько достижений за 2005 год, в том числе и Чечню.
И, конечно, я бы назвал окончательное формирование органов государственной власти в Чеченской республике. С избранием парламента этот процесс завершен. Чеченская республика полностью возвращена в конституционное поле Российской Федерации.
О том, что ситуация в Чечне медленно, но верно улучшается, официальные российские лица говорят уже давно. Но в словах Владимира Путина было и нечто новое. Он заявил, что контртеррористическая операция завершена и что некоторые другие республики Северного Кавказа беспокоят федеральный центр больше, чем Чечня. Об этих и других аспектах выступления российского президента мой коллега Андрей Бабицкий говорил с экспертами и политиками, оппонентами и сторонниками Владимира Путина.
Картина происходящего в Чечне, нарисованная Владимиром Путиным, далеко не всем кажется реалистичной. Председатель правления центра «Демос» Татьяна Лакшина говорит о том, что сегодня появились абсолютно разные республики под названием «Чечня». Одна из них действительно имитирует восстановительные и мирные процессы, и именно она описана российским президентом.
Никаких других слов в данном случае от Путина я и не ожидала. Уже последние пару лет в подконтрольных государству средствах массовой информации, когда говорят о Чечне, говорят только о том, что ситуация стабилизируется, что Чечня постепенно возвращается в правовое поле, что отстраиваются институты власти и что скоро все будет нормально. И вот этой высшей точкой нормальности, точкой, за которой наступает статус-кво, считали парламентские выборы, которые очень долго готовились федеральным центром. Естественно, теперь, когда парламентские выборы завершены и формально, за исключением местного самоуправления, более-менее все институты власти в Чечне созданы, президент будет говорить о том, что ситуация в республике нормализовалась окончательно. Другой вопрос – это то, что к реальности все эти слова не имеют ни малейшего отношения. Чечня вообще существует разная. Есть та Чечня, которую мы видим по телевидению, на ОРТ, на РТР, где отстраивается город Грозный, ходят счастливые люди, все совершенно замечательно, заседает парламент и так далее. Но есть Чечня настоящая, где убивают людей, где продолжают похищать людей. Чечня, которая до сих пор погружена в страшный и все не завершающийся конфликт. Чечня, в которой люди действительно спрашивают друг друга, ну когда-то это же должно кончиться, это длится дольше, чем длилась Великая Отечественная война.
Генеральный директор Агентства политических и экономических исследований Дмитрий Орлов, напротив, полагает, что Путин дал точную и взвешенную оценку ситуации в Чечне.
Президент относительно адекватно оценивает ту ситуацию, которая сложилась в Чеченской Республике. Ясно, что количество террористических актов значительно там выше, чем в целом по России. Ясно, что там действуют преступные сообщества и бандитские группы. Но все-таки ситуация уже далека от регулярных полувоенных операций. Это несомненно. Что же касается создания органов власти и передачи им полномочий, то ставка Кремля на чеченизацию конфликта в принципе, удалось. Конечно, есть проблемы, они, так сказать, возникают регулярно. Это и проблемы легитимности этих властей, и проблемы их иногда лояльности центру, скажем, по проблемам финансирования. Ну и по многим другим вопросам есть противоречия. Но, в принципе, чеченизация удалась. Этот план, который явно существует по назначению Рамзана Кадырова, по его продвижению на пост президентской республики, чтобы его избрало население, он закрепит власть за одним из наиболее влиятельных кланов и, мне кажется, сделает ее относительно стабильный.
Представитель президента Ичкерии в Европе Ахмед Закаев предполагает, что у Владимира Путина может не быть правдивой информации о происходящем, и представление российского президента о Чечне основано на лживых докладах.
Я, конечно, не разделяю того оптимизма, который выказал Путин на пресс-конференции по ситуации в Чечне. Если говорить о реальных вещах, применении артиллерии, авиации, продолжающиеся боестолкновения, в классическом понимании это война. А то, что ему докладывают, вырисовывается какая-то другая картина, та идиллия, о которой как раз-таки российский президент и говорил. Буквально в пятницу на субботу был похищен очередной раз отец Доки Умарова, вице-президент Чеченской Республики. И такие акции похищения и исчезновения людей, они продолжаются, и это явление каждого дня. И в отличие от Путина, я действительно получаю достоверную информацию, а Путину, видимо, скорее всего, подчиненные, как и правило, докладывают то, что ему хочется услышать, и демонстрируют вот эти те потемкинские деревни, которые сегодня создаются в Чечне, в частности, в городе Грозном, под руководством и Кадырова, и Алханова. И он исходит из этих соображений.
Татьяна Лакшина считает, что ситуация не только не улучшается, она ухудшается, и сами люди в Чечне, в том числе и представители чеченской власти, отдают себе в этом отчет.
Что касается парламента, первым решением которого было назвать город Грозный именем Ахмада Кадырова, все это некая имитация реальности, имитация мирного процесса. И когда говоришь сегодня с людьми в Чечне, не только просто с людьми, а и с сотрудниками местных силовых структур, то на самом деле почти любой скажет себе о том, что обязательно будет третья волна конфликта, и все этой третьей волны конфликта ждут и считают ее неизбежной. Дальше версии варьируются. Говорят, например, и о том, что амбиции Рамзана Кадырова непрерывно растут, и сейчас его отношения с Путиным вроде бы совершенно замечательные, но вот подождите еще немного, подождите буквально еще полгода-год, и Рамзан Кадыров, которому все-таки окажется мало того, что он получил от федерального центра, повернется к Путину, повернется к Кремлю совсем по-другому.
Что имел в виду Владимир Путин, когда заявил, что федеральные власти гораздо больше беспокоит ситуация в некоторых других республиках Северного Кавказа? Говорил ли он в данном случае о расширении зоны военных действий? Спросил я политолога Дмитрия Орлова.
Президент имел в виду ситуацию в Дагестане и Ингушетии. На протяжении последних нескольких лет мы наблюдаем там такую откровенную вспышку терроризма. Те крупные акции, которые проводили боевики на территории этих республик, они, в общем, были сопоставимы по масштабам с теми акциями, которые проводили чеченские боевики в середине 90-х годов. Кабардино-Балкарию тоже к числу этих регионов можно отнести. Дело не в расширении зоны военных действий, а в расползании бандитской угрозы. О военных действиях мы говорить не можем, но бандитская угроза, террористическая опасность и организованные преступные группы действуют в сопредельных Чеченской республики регионах, это совершенно несомненно. В общем, эта зона конфликта, зона напряжения, она образовалась в начале 90-х годов, и напряженность там не спадает. Несмотря на военные действия и, собственно, активная фаза контртеррористической операции явно завершилась.
Ахмед Закаев уверен, из Чечни к Путину доходит только позитивная информация. Промосковские власти скрывают от Кремля сведения о реально идущих в республике процессах. В то же время власти других северокавказских республик, напротив, пытаются обратить внимание Путина на опасные тенденции.
И новые руководители, которые находятся и в Дагестане, и в Ингушетии, и в Кабардино-Балкарии, Карачае, Черкесии, они дают очень тревожные сигналы о идущих процессах. Вот исходя из этого, Путин и сделал такое заявление. Безусловно, руководство отдает себе отчеты, они понимают, не все подвержены той пропаганде, которую они сегодня ведут. Они понимают и реально понимают, что ситуация на Северном Кавказе и в этих республиках просто зрелоопасная. И чем дальше будет продолжаться, тем усилится и сопротивление, и закрыть это в рамках, в границах Чечни не удастся локализовать продолжающуюся войну. Сейчас с уверенностью можем сказать, что в границах Северного Кавказа не удастся локализовать начинающуюся большую войну на Кавказе.
Ну и, наконец, почему на последней пресс-конференции так мало внимания было уделено Чечне? Никто из журналистов не попытался, в отличие от предыдущих лет, задать сколько-нибудь острый вопрос на эту тему. Председатель правления центра «Демос» Татьяна Лакшина.
Люди и пресса просто устали от этого конфликта. Ничего не меняется, ничего не меняется годами. Конфликт перестал быть новостью давным-давно. Кроме того, конечно, после смерти Масхадова никто не понимает, а что именно можно сделать. Вот был же Масхадов, понятно, что российские власти, Европа призывала к переговорам, было с кем переговариваться. Пресса об этом достаточно много писала. Сейчас же на любой вопрос касательно Чечни и того, что в Чечне неспокойно, представители федеральной власти разводят руками и говорят, а что вы нам предлагаете? Сесть за переговорный стол с Шамилем Басаевым, и, естественно, этого им уже никто не предлагает. Журналисты не спрашивают, потому что им нечего спросить.
Ахмед Закаев считает, что пресс-конференция не показатель, а проблема лишь в том, какая именно следующая акция северокавказских маджахедов вновь заставит журналистов заговорить о Чечне.
Тема о Чечне, она не уйдет до тех пор, пока не будут решены все те проблемы, из-за чего возник этот конфликт будет продолжаться. Но разница в том, какими методами будет вестись борьба обеими сторонами. Вот это для нас сегодня намного важнее, чем то, что сегодня пресса очередной раз или умолчала, или же сделала заявление какое-то сенсационное по Чечне.
Контртеррористическая операция завершена, сказал Путин. Но без ответа вопрос. Означает ли это, что в Чечне не осталось террористов?
Круглый стол вел Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Китаю и Индии, их стремительному развитию и обретению нового места в мировой экономике на завершившемся в швейцарском Давосе Всемирном экономическом форуме было посвящено больше дискуссий, чем всем вопросам мировой энергетики вместе взятым. Китайская и индийская модели экономических реформ. В чем их главное отличие? Об этом в материале Сергея Синицкого.
По итогам 2005 года экономика Китая стала четвертой в мире после американской, японской и немецкой. Китай обошел по объему ВВП такие страны, как Великобритания и Франция. Объем экономики Индии в 3 с лишним раза меньше, он примерно совпадает с объемом экономики России. При этом стабильно высокие все последние годы темпы экономического роста в Китае и Индии по прогнозам сохранятся и в будущем. Две страны с крупнейшими на планете внутренними рынками стали главными объектами для иностранных инвестиций среди всех развивающихся стран мира. Лоуренс Саммерс, президент Гарвардского университета, бывший министр финансов Соединенных Штатов.
То, что происходит в Индии и Китае, что происходит на развивающихся рынках, демонстрирует интеграцию 4/5 населения мира, которые бедны, и 1/5, которая преуспевает. Этот процесс имеет все шансы стать одним из выдающихся достижений экономического развития минувшего тысячелетия, наряду с возрождением индустриальной революции. Однако его продолжение ни в коей мере не гарантировано. Как можно предположить, если иметь в виду результаты недавних выборов в странах Латинской Америки или политические события в других регионах мира?
Сегодня более 50% ВВП Индии приходится на долю сектора услуг и примерно 30% на долю промышленного производства. В Китае соотношение скорее обратное – почти 50% промышленность и 35-40% услуги. При этом на долю сельского хозяйства в Индии приходится 22% ВВП, а в Китае всего 13%. Из Калифорнии научный сотрудник Гуверовского института Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
Обе страны. И Китай, и Индия добились огромных успехов. Но они шли разными путями. У них разная структура экономики. Если сравнивать долю сельского хозяйства, то Индия получается более отсталая страна, чем Китай. А если сравнивать долю сферы услуг, Индия более передовая страна, чем Китай. На самом деле получается вот что. Индийские услуги – это услуги на экспорт. Это услуги не на внутреннее потребление. Индия обслуживает сферу услуг Соединенных Штатов и других англоязычных стран. А Китай имеет доли валового внутреннего продукта по промышленности, сфере услуг и сельского хозяйства. Они типичные для уровня дохода Китая. Индия является исключением за счет большого сектора услуг, который является сектором экспорта услуг. Китай типичная страна, Индия нетипичная. Так что дело не в стартовых условиях, по-моему, а в экономически выгодной специализации. Индия использует свое конкурентное преимущество как страна дешевого труда и образованного англоязычного населения. А Китай производит промышленные товары для внутреннего потребления и на экспорт.
Услуги на экспорт, применительно к Индии, это в первую очередь программное обеспечение для компьютеров, а также, например, разного рода международные диспетчерские услуги по телефону. Но как получилось, что именно этот сектор индийской экономики занял в ней теперь такое место? Научный сотрудник Центра международной экономики при фонде Heritage Анна Эйрос, Вашингтон.
Сектор услуг в Индии, особенно в сфере информационных технологий, до недавнего времени фактически не регулировался правительством, в то время как остальные секторы экономики регулировались самым жестким образом. Именно поэтому сектор услуг рос такими высокими темпами. Квалифицированная рабочая сила в этом секторе в Индии значительно дешевле, чем в Европе и США, поэтому все больше компаний индустрии информационных технологий открывают здесь свои филиалы. Этого пока не наблюдается в Китае. Там упор делается в основном на промышленное производство.
Темпы экономического роста в Индии в последние годы примерно 7% в год, на 3% ниже, чем в Китае. Но при этом объем иностранных инвестиций в Индии в 10 раз меньше, чем в Китае, а внутренних инвестиций в 2 раза меньше. Как объяснить, почему при значительно больших объемах инвестиций темпы роста экономики в Китае оказываются лишь не намного выше, чем в Индии? Михаил Бернштам.
Рост экономики Индии в последние 3 года в среднем был 7% в год, в Китае 10%. Разница 3% – это далеко не пустяк. При 7% в год роста экономика удваивается каждые 10 лет, а при 10% роста экономика удваивается каждые 7 лет. Но источник высоких инвестиций в Китае – это исключительно высокая доля сбережений. 47% валового внутреннего продукта в Китае сберегается, а не потребляется. То есть народ относительно мало потребляет, очень много накапливает. В чем дело? Причина даже не в экономике, причина в семье. Как все помнят, в течение нескольких десятилетий в Китае проводилась политика одного ребенка. И сейчас доля детей в населении уже очень мала. А доля стариков еще очень мала, в отличие от западных стран. Очень велика доля населения рабочего возраста, то есть того населения, которое старается сберечь на старость. За счет этого высокая доля сбережений, а за счет этого, соответственно, очень высокая доля инвестиций.
Промышленное производство в Индии оказывается пока менее привлекательным для инвестиций, чем индустрия информационных технологий? Или правительство намерено что-то здесь менять? Анна Эйрес, Heritage Foundation.
Индийское правительство об этом, по крайней мере, говорит. Но если присмотреться, видно, что даже по сравнению с Китаем, открыть новое промышленное предприятие в Индии оказывается гораздо сложнее. В Китае зарубежные фирмы, заинтересованные в открытии здесь своего производства, ведут переговоры с представителями властей, оговаривая с ними правила игры. Индия же – демократическое государство с устоявшимся законодательством. Просто договориться о чем-то с тем или иным индийским политиком оказывается вовсе недостаточно. Чтобы изменить что-то в тех же правилах игры, необходимо реформировать многие действующие законы. Да и в целом эти две страны управляются совершенно по-разному.
Управляясь по-разному, эти две страны, по сути, определяют сегодня изменение баланса сил во всей мировой экономике. Мукеш Амбани, руководитель крупнейшей нефтехимической компании Индии.
Мы все понимаем, что экономика Китая и Индии развиваются сегодня стремительными темпами. По всем прогнозам, они сохранятся и в ближайшие 10 лет. Именно модели и весь опыт современного экономического развития Китая и Индии дают миру возможность увидеть результаты эксперимента более справедливого распределения благ и достатка, которые приносит рыночная экономика. И сегодня на 20% населения мира все еще приходится 80% его достатка. Вот почему дальнейшее развитие Китая и Индии даст мировой экономике столь необходимую ей устойчивость, устранит дисбаланс. И здесь нельзя говорить «Индия или Китай». Нет, Индия и Китай. И в этом контексте мировому сообществу важно понять, как именно строить партнерские отношения и с Индией, и с Китаем. Как приспособиться к новой парадигме экономического развития.
Тем не менее, экономическое соперничество Китая и Индии – это в каком-то смысле и соперничество двух моделей экономических реформ. Одна – с сильным государственным регулированием на фоне ограничения демократических свобод, другая – с гораздо меньшим участием государства, более независимыми административной и судебной системами и, как гласил рекламный лозунг индийской делегации в Давосе, самой быстро развивающейся демократией. Многие эксперты ставят вопрос и так. Михаил Бернштам.
Не надо смотреть на Китай и Индию как на соперников в использовании того или иного экономического пути, той или иной экономической модели. У каждой страны свой путь к успеху. И здесь как раз дело в исходных условиях, потому что Индия постепенно снимала барьеры к экономическому росту в течение уже 60 лет. Сначала произвели земельную реформу после получения независимости в 1947 году, создали более свободную долю сельского хозяйства. Затем в Индии ликвидировали в значительной степени касты и кастовые привилегии, и возникла возможность создать либеральные реформы, уменьшить государственное регулирование. Для Индии это был успешный путь.
В этом смысле в Китае экономические реформы начинались в абсолютно других условиях – полного господства социализма.
В Китае другие исходные условия. Китай, как и Россия, был страной государственного планирования. Было тотальное перераспределение дохода. Китай пошел другим путем. Он сохранил государственный контроль за унаследованным государственным сектором экономики и создал совершенно новые предприятия, так называемые городские и сельские предприятия. Они начались с нуля. Сейчас они производят 80% валового внутреннего продукта Китая. Все это находится под государственным контролем. Значит, для Китая был более успешным такой нелиберальный путь. У каждой страны свой путь к успеху. Единой столбовой дороги не существует. Сейчас и Китай, и Индия используют свою собственную экономическую модель для экономического роста.
концу 2005 года Китай по объему экономики вышел на четвертое место в мире, обойдя и Францию, и Великобританию. Теперь он уступает только Соединенным Штатам, Японии и Германии. Китайская экономика сегодня ровно в три раза больше, чем экономика России. А экономика Индии, в которой 70% всей потребляемой нефти приходится на долю импорта, в 2005 году не только сравнялась по объему с российской, но и обошла ее.
Рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
С каждым годом в России все популярнее становятся аудиокниги. О них и о людях, которые читают у микрофона литературные произведения, пойдет речь в пятничном выпуске «Поверх барьеров». Первый выход в эфир в пятницу в 9 вечера, повторы в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Она обернулась и застыла в неподвижности. Что ж, по крайней мере, у нее было достаточно здравого смысла, чтобы понять, игра окончена.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В центре Владикавказа сегодня вечером произошли 3 взрыва, ранены несколько человек. Как сообщает с места событий наш корреспондент, взрывы произошли в ночном клубе и зале игровых автоматов по соседству. Международное агентство по атомной энергии продолжит в пятницу обсуждение иранской ядерной программы. Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей считает, что у Ирана еще есть шанс вернуть себе доверие мирового сообщества. В Челябинском танковом училище расследуются 14 уголовных дел о дедовщине, сообщил представитель Общественной палаты России Анатолий Кучерена. В Санкт-Петербурге прошла несанкционированная акция протеста против преступлений в армии. В ней участвовали представители Комитета солдатских матерей, коммунистических движений, национал-большевики, активисты «Яблоко» и Объединенного гражданского фронта. Завершено следствие по делу Александра Копцева, совершившего нападение на прихожан Московской синагоги 11 января. Обвинительное заключение передается в суд. Арбитражный суд Москвы отверг иск Росимущества с требованием вернуть государству дачу «Сосновка-1», купленную экс-премьером Михаилом Касьяновым. Член Еврокомиссии Франко Фраттини выступил с заявлением по поводу скандала вокруг публикации в западной прессе карикатурного пророка Мухаммеда. «Свобода выражения», — заявил он, — «является фундаментальным принципом Европы». В Багдаде при взрывах погибли по меньшей мере 9 человек, 52 ранены. Власти палестинской автономии призвали Саудовскую Аравию и Катар оказать им срочную помощь. Автономия на пороге жесточайшего финансового кризиса. Нет денег для выплаты зарплат 140 тысячам служащих. Лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин заявил, что партия оказалась в информационной блокаде. Ее представителям не дают возможности выступать в государственных СМИ. В Москве задержаны 7 активистов молодежного движения «Мы», пытавшихся устроить акцию протеста у здания ФСБ на Лубянке. Говорит Радио Свобода, это были главные новости часа.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Грузия. Суд над журналистом. И деньги из песка, воды и солнца. История и современность испанского туризма. «27 августа прошлого года в Тбилиси по подозрению в вымогательстве задержан основатель местной частной телекомпании «202» Шалва Рамишвили. Операцию по его задержанию провели сотрудники МВД Грузии в Тбилиси. Этот арест и последовавший судебный процесс вызывают в Грузии резкую политическую дискуссию. Я передаю микрофон моему коллеге Олегу Панфилову.
По данным МВД Грузии, Рамишвили вымогал у депутата парламента Грузии от правящей партии Кобе Бекаури сначала 100 тысяч долларов, а затем 70 тысяч долларов за видеоматериал, якобы компрометирующий депутата. В тот же день по решению суда был арестован генеральный директор этой же телекомпании Давид Кахриидзе. 16 января, спустя полгода после ареста и после завершения следствия, в Тбилисском городском суде начался процесс. И арест, и судебный процесс вызвал в Грузии большой резонанс. Часть журналистов восприняла суд как повод, чтобы говорить об ухудшении положения прессы в стране, другие говорят о политической подоплеке преследования телекомпании, которую многие в Грузии называют оппозиционной. Чтобы попытаться разобраться в этой ситуации, я пригласил прокомментировать ее директора кавказских программ Британского института по освещению войны и мира Маргариту Ахледиани и директора Кавказского института мира, демократии и развития Геонодия. Они на связи с нами по телефону из Тбилиси. Но прежде материал нашего корреспондента Георгия Кабаладзе.
Этот процесс, можно сказать, самое главное событие и наиболее сложное испытание для гражданского общества Грузии после революции РОС. Дело в том, что журналисты студии «Репортер», сотрудничающие с телекомпанией «202», при содействии западных спонсоров сняли фильм о коррупционной и противозаконной деятельности депутата Бекаури. А Шалвара Мишвили, по утверждению прокуратуры, обещал депутату запретить показ фильма в эфире своей телекомпании, если тот заплатит 100 тысяч долларов. Однако депутат от правящей партии сделал очень хитрый ход. Он обратился в Министерство внутренних дел и записал процесс передачи денег на скрытую камеру. После показа видеозаписи получения денег журналистам, сам фильм об его деятельности, который затем все-таки был показан в эфире общественного грузинского телевидения, не вызовет, да и не вызвал широкого общественного резонанса. Журналистское расследование было дискредитировано. Все грузинские телеканалы показали кадры, как Шалвара Мишвили, считавшийся самым принципиальным грузинским журналистом, берет 30 тысяч долларов у Бекаури, требует еще 70 тысяч и обещает в этом случае не выпускать в эфир фильм «Долг депутата». Кроме того, отчетливо слышно, как журналист в беседе с депутатом от правящей партии оскорбляет своих коллег, работавших над фильмом. Впрочем, во всей этой довольно мрачной истории депутат Бекаури фигура второстепенная. Гораздо важнее то, что совершил Шалвара Мишвили. Грузинские журналисты всегда гордились своим влиянием и авторитетом в обществе. Шалвара Мишвили был не просто тележурналистом, но основателем определенного стиля и направления в грузинской журналистике, подразумевающего бескомпромиссное нравственное противостояние власти. Сатирический мультсериал «Дардубала», главным автором которого был Рамишвили, сыграл, если не решающую, то очень значительную роль в подготовке и формировании общественного мнения против режима Шеварднадзе перед революцией РОС. Тем более сокрушительным был очевидный факт получения денег самым известным тележурналистом, который постоянно публиковал в прессе статьи с призывом к коллегам свято чтить журналистскую этику и ценность нравственного противодействия власти. А главной причиной произошедшего, как отмечают многие наблюдатели, стало то, что журналисты не размежевались с бывшими соратниками, уже командой власти, после революции РОС. Они идентифицировали себя в качестве членов той же, так называемой, новой элиты и сохранили с представителями новых грузинских властей неформальные отношения, то есть отношения, не регламентированные этикой поведения журналистов в демократическом обществе. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Напоминаю, что у нас на связи по телефону из Тбилиси директор кавказских программ Британского института по освещению войны и мира Маргарита Ахледиани и политолог, директор Кавказского института мира, демократии и развития Геонодия. Вымогательство, к сожалению, распространенное преступление среди журналистов на постсоветском пространстве. На днях в Москве завершился судебный процесс над московской журналисткой Юлией Пелиховой, которая приговорена к условному лишению свободы. И такие факты известны в Азербайджане, в Узбекистане, в других странах СНГ. Но почему судебный процесс над Рамишвили и Кахриидзе вызвал такой политический резонанс? Я думаю, Гео, вам удобнее отвечать на этот вопрос.
Этот канал становился как бы главным оппозиционным каналом, и в этом смысле у правительства был без сомнения интерес в том, чтобы как-то этот канал приструнить. Скажем, и поэтому возникли подозрения, что может быть что-то не так, хотя... С другой стороны, те люди, которые видели запись скрытой камерой передачи денег Рамишвили, конечно, им было трудно его так однозначно защищать.
Маргарита Ахледиани, ситуация с грузинской прессой, как я уже говорил, вызывает опасения у некоторой части журналистов в Грузии и у экспертов. Говорят о том, что правительство Саакашвили, нынешняя власть, проводит некоторую политику давления и ограничения свободы слова в Грузии. Дело Рамишвили могло быть частью этой кампании давления? Вообще, есть ли это давление в Грузии сейчас?
Я начну со второго. Насколько я могу судить, работая довольно много и часто с региональными журналистами в Грузии, это давление есть, оно усугубляется, и оно имеет весьма разные формы, эти формы все время множатся. Причем от простой примитивной формы, когда редактору могут просто позвонить и запретить что-нибудь делать, до каких-то сложных вариантов, когда подставляются каким-то образом его родственники, или начинаются налоговые проверки, или вдруг кого-то грабят или нападают, якобы по бытовым причинам. И случаев таких много, и даже наши газеты, вот несколько региональных газет объединились не так давно и провели акцию протеста, журналистскую акцию. Они выпустили газеты свои, в которых не было ничего написано, были чистые страницы, и заявили, что это протест против того, что им не дают свободно работать. Вот даже приняло такие формы. Это, несомненно, есть в регионах, и это, несомненно, к сожалению, есть в Тбилиси, в первую очередь касается телеканалов. К сожалению, может быть, еще более худшая проблема – это то, что те, кто сталкиваются с этим давлением, чаще говорят об этом в частных разговорах и больше избегают говорить на эту тему в открытых публичных дискуссиях, и, может быть, это усугубляет проблему. А что касается истории, связанной с Шалой Рамишвили, с каналом 202, то Шалва утверждает, что он сам пытался вывести на чистую воду человека, который замешан в каких-то незаконных делах. Но, может быть, все, что случилось, лишний раз говорит о том, что трудно достичь чистой цели грязными руками. Вот я боюсь, что методы, которые, если это даже так, и методы, которые периодически используют различные журналисты для получения информации, если они не чистые и незаконные, то, может быть, не надо ими пользоваться. В любом случае, политическую окраску все эта история в большей степени, чем какую-то иную, получила, видимо, потому что ситуация вокруг медиа тревожная, опасная, болезненная, и она продолжает прогрессировать, несмотря на то, что мы довольно много об этом говорим, к сожалению.
Геонодия, скажите, в чем все-таки причина таких отношений между властью и грузинской прессой сейчас? Ведь не секрет, что Михаил Саакашвили победил вашей революции, в том числе и благодаря журналистам, благодаря телекомпании «Рустави-2», и он довольно часто говорит о том, что пресса должна быть свободна, но тем не менее, как вот мы слышим, есть уже многочисленные факты неудобной работы журналистов в этой политической ситуации. С чем это связано?
Можно так очень просто отвечать, что раз Саакашвили сам пришел ко власти по многом при помощи свободной прессы, он знает ее силу, понимает ее силу хорошо и боится, что его политические противники как-то используют этим же образом. Но другое дело то, что пресса привыкла, так сказать, общаться с слабой, деморализованной властью, а сейчас у нас власть очень молодая, активная, и, соответственно, баланс сил изменился. И оказалось, что на прессу воздействовать намного легче, чем это казалось раньше. Еще большая структурная проблема, мне кажется, заключается в том, что в большей части средств массовой информации, будь то пресса или электронные средства массовой информации, у них очень слабая экономическая база, то есть большинство из них, или почти все экономически, не самостоятельны, и поэтому на них легко, сравнительно легко воздействовать, используя экономические рычаги.
Геа, не кажется ли вам, что ситуация сложилась таким образом, что к власти пришли новые люди, молодые, очень образованные, говорящие на многих европейских языках, а журналистика в Грузии осталась той же самой, что и была, постсоветской во многом, и, наверное, в какой-то части и непрофессиональной. Может быть, причина как раз-таки в этом?
Я согласен и с этим. В общем-то, конечно, профессиональный уровень журналистики достаточно низкий, и об этом мы говорили во время нашего Арназа, это оставляет, так сказать, быть реальностью. Вот Маргарита говорила, что много есть нарушений, но очень мало журналистов об этом открыто говорят. То есть это говорит и во многом об низком уровне журналистской этики, солидарности, то есть в основном говорят о проблемах давления на прессу неправительственной организации, скорее, но очень мало фактов, которые можно как-то доказать. И поэтому, допустим, международные организации, когда говорят о проблеме прессы в Грузии, скорее говорят о проблеме самоцензуры, а не открытом давлении со стороны властей, потому что власть достаточно умная, ее трудно поймать за руку.
Спасибо, Геонодия. Маргарита Ахлидзиани, Есть ли надежда на то, что все-таки грузинская журналистика начнет постепенно улучшаться и по своему качеству приближаться к тому качеству, которое из себя представляет грузинское правительство сейчас?
Ну, я бы так не противопоставляла. К сожалению, профессионализм не является такой уж отличительной чертой нашего правительства нового. Я скажу, что пресса у нас, конечно, в большей степени непрофессиональная, и ей нужно учиться очень многому меняться. Надо захотеть, наверное, вначале это делать. Но я думаю, что у нас есть какой-то потенциал сейчас в газетной журналистике. Вот я там наблюдаю какие-то попытки, какие-то изменения работать более изощренно, что ли, с правительством, как, то есть постоянно думать о своих тылах, о том, чтобы ты сам делал свою работу чисто, чтобы тебя нельзя было заподозрить в том, что ты пытаешься склонить чашу весов на одну сторону.
Спасибо. Это была Маргарита Ахледиани, директор кавказских программ Британского института по освещению войны и мира и директор Кавказского института мира, демократии и развития, политолог Гия Нодия.
Это был Олег Панфилов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. В прошлом году Испанию посетило рекордное число иностранных туристов – 55 миллионов 600 тысяч человек. Так называемый «туризм солнца и пляжа», то есть поездки на отдых, принес также рекордный доход – 46 миллиардов евро. По числу посещающих страну иностранцев Испания находится на втором месте в мире после Соединенных Штатов. А ведь туристическая отрасль, ныне основная в экономике Испании, сравнительно молодая, ей меньше полувека. Как она создавалась и что представляет собой сегодня? Об этом рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
На только что прошедшей в испанской столице международной туристической выставке «Фитур-2006» с участием 12 тысяч фирм из 170 стран мира говорилось, что туристическая отрасль в Испании может служить образцом для тех государств, которые намерены развивать у себя международный туризм. Сегодня туризм в Испании – это сотни благоустроенных пляжей, гостиниц, кемпингов, ресторанов, увеселительных заведений, спортивных портов, полей для игры в гольф и теннисных кортов. Это коттеджные поселки для так называемых туристов-резидентов, то есть для иностранцев, в основном западноевропейских пенсионеров, живущих в Испании круглый год. Неотъемлемая часть туристической отрасли – широкая сеть скоростных автомагистралей, железных дорог и аэропортов. И, разумеется, квалифицированный персонал. В обслуживании туристов в Испании занято 12% трудоспособного населения. Говорит начальник департамента туризма Министерства промышленности, туризма и торговли Испании Рамон Мартинес Фрайли.
Я полагаю, что Испания завоевала сегодня прочные позиции на мировом туристическом рынке. По количеству поездок иностранцев она в первой тройке вместе с США и Францией. В данной ситуации самое трудное – это удержать свои позиции. Итоги последнего года свидетельствуют, что нам удается справляться с этой задачей. Рост туризма налицо, учитывая, что его объемы и без этого достаточно большие.
Все началось на рубеже 50-х и 60-х годов, когда министром туризма Испании был назначен Мануэль Фрага Ирибарне. Он считал, что организация отдыха для иностранцев имеет широчайшую перспективу и должна принести огромные доходы. Ведь в Испании тогда было мало других источников дохода. Здесь нет нефти и газа, нет особых полезных ископаемых, да и возможности для развития сельского хозяйства всегда были ограничены. Большинство земель, особенно в центральной части страны, непригодны для земледелия. Часто засухи. Зато на побережье теплый климат, много песчаных пляжей, много солнечных дней в году. Мануэль Фрага Ирибарне.
Я хочу отметить, что нам надо было поднять Испанию, найти для нее самый перспективный способ развития, открывающий путь к благосостоянию народа. Драм у нас в истории было достаточно, ведь раньше наша страна славилась лишь мятежами и гражданскими войнами. Пора было заняться большим делом. Думаю, что теперь, подводя итоги, можно сделать вывод, что мы кое-чего добились.
Кроме того, в 60-е годы испанские власти, привлекая иностранцев, пытались прорвать политическую изоляцию, в которой оказалась страна после Второй мировой войны. Тоталитарный режим генерала Франко не нравился демократической Европе. Испания оказалась за бортом НАТО и общего рынка, предшественника нынешнего Европейского Союза. не хватало иностранных инвестиций. Расчет испанских властей был прост. Иностранцы познакомятся поближе с Испанией, с ее приветливым и гостеприимным народом, и потихоньку изменится отношение к стране в целом. В создании туристической отрасли самое широкое участие принимало государство. Оно строило гостиницы, дороги, благоустраивало приморские поселки, всячески поощряло частный капитал в отрасли, свой и иностранный, вело пропаганду туристических возможностей Испании за рубежом. Рассказывает Хосе Мануэль Масинейрас, президент Ассоциации туристических агентств Испании.
С момента начала развития туризма у нас многое изменилось. Испания перестала быть страной с минимальными туристическими услугами, куда люди ездили лишь для того, чтобы поваляться на пляже. С этого мы начинали. Наши клиенты теперь тоже изменились, только лежание на пляже их больше не устраивает. Их материальные и духовные запросы значительно возросли. Наша задача – удовлетворить эти запросы.
Что касается бывшего министра Фрагери Барны, то он стал подлинным отцом испанского туризма. Возможно, кто-то вспомнит одну нашумевшую историю. В 1966 году американский бомбардировщик, взлетевший с одной из военно-воздушных баз США в Испании, по технической ошибке при дозаправке в воздухе уронил бомбы с ядерными боеголовками. Это произошло у восточного побережья Испании в районе поселка Паламарес, провинция Альмерия. Американским летчикам ценой жизни удалось предотвратить трагедию. Бомбы не взорвались, их нашли и обезвредили. Но весь мир заговорил тогда о заражении испанских пляжей, и люди стали отказываться от поездок в Испанию. Чтобы спасти свое детище, Фрага отправился на побережье и в присутствии десятков репортеров со всего мира полчаса барахтался в воде, как раз в том месте, где упали бомбы. Его здоровью это явно не повредило. Сейчас, в возрасте 84 лет, он продолжает заниматься политикой, является сенатором. Ну а тогда он спас испанский туризм. Как любая иная туристическая отрасль нуждается в постоянном обновлении и модернизации. Ведь с каждым годом у Испании появляется все больше конкурентов, к примеру, страны Восточного и Южного Средиземноморья, упорно развивающие свой туризм. Начальник департамента туризма Рамон Мартинес Фрайле.
Что касается наших новых конкурентов, государств, которые пытаются решить свои экономические проблемы с помощью туризма, то мы, с общечеловеческой точки зрения, разумеется, приветствуем их усилия. В конце концов, у них такие же, как у нас, солнце, песок и море. Однако появление жесткой конкуренции заставляет нас постоянно совершенствовать нашу отрасль, чтобы предлагать гостям более качественный и более дешевый туризм.
Один из резервов туризма, который сейчас вовсю используется испанцами, это внесезонные поездки, то есть осенью, зимой и весной, а также экскурсионные поездки по историческим местам. Кстати, экскурсии по городам – это тоже в основном внесезонный туризм, поскольку летом, к примеру, в центральных областях Испании слишком жарко. Ну а чтобы использовать гостиничное хозяйство круглый год, испанцы обустроили и продолжают обустраивать в районе морских курортов поля для игры в гольф. Этот вид спорта весьма популярен во всей Европе. В Испании в него можно играть даже зимой. Между тем, бурное развитие туристической отрасли, огромное строительство на побережье и гостиниц, и индивидуального жилья для туристов-резидентов, и различных культурно-спортивных и развлекательных учреждений имеет и свою негативную сторону. В частности, оно вызывает беспокойство экологов. По их инициативе, Европейский парламент недавно выступил с предупреждением Испании, чтобы она не слишком увлекалась освоением побережья, чтобы не забывала оставлять неосвоенными островки живой природы, бережно относилась к лесным массивам и так далее. Подобные рекомендации были одобрены местным отделением Международной экологической организации Greenpeace. Ее представитель Хуан Лопес заявил.
Темпы строительства на всем побережье в последние годы увеличились примерно на 50%. Появляются все новые и новые проекты. Отрадно, что Европарламент обратил внимание на опасность, которую представляют такие темпы развития для окружающей среды.
Как показал, в частности, опыт Испании и других стран, успех туризма с солнца и пляжа гарантируется сбалансированностью цен и качества услуг. Однако немалое место принадлежит и такому фактору, как уровень развития демократии и степень открытости страны, предлагающей свои услуги для отдыха иностранцев. Так, до середины 70-х годов, когда в Испании рухнул авторитарный режим, количество иностранцев, приезжающих в страну, было примерно в 10 раз меньше, чем сейчас, когда в стране существует развитая европейская демократия. Возьмем пример Северной Африки, поясняет начальник департамента туризма Мартинес Фрайли. Там в последние десятилетия также многое сделано для развития туризма. Иностранцам предоставлены все условия, причем по довольно низкой цене. Но европейцы предпочитают по-прежнему Испанию, ведь сегодня отдыхающих нельзя удерживать в подобии гетто. Им нельзя сказать: «Вот ваше место, здесь для вас хорошие рестораны, кинотеатры, отели, дискотеки и бары». А вокруг всего этого нищета и полицейский террор. Современному европейцу это не по нраву. Он хочет отдыхать в развитой, безопасной и демократической стране, чтобы можно было пойти куда угодно и чувствовать себя свободно, как дома. Все эти условия есть сегодня в Испании. Рамон Мартинес Фрайли.
У нашего туризма есть отличительная черта – это комфорт и безопасность. Люди хотят отдыхать в безопасной для жизни обстановке. У нас неприятных сюрпризов практически не бывает.
Многие называют Испанию раем для иностранцев, имея в виду в первую очередь условия, существующие здесь для курортной жизни. Понятно, что и строительные компании, продающие им жилье, не остаются в накладе. Ну а простым испанцам, что дал им наплыв иностранцев? Социологи говорят, что туризм поменял саму форму жизни обитателей испанского побережья. Они занялись торговлей и сферой обслуживания, делом куда более доходным в Испании, чем сельское хозяйство или рыболовство. На побережье практически нет безработицы, которая в целом по стране охватывает 10% трудоспособного населения. На полную мощность работают заводы по производству стройматериалов и мебельные фабрики. Чтобы обеспечить отдыхающих свежими овощами и фруктами, в Испании появились крупнейшие в Европе парниковые хозяйства. Туризм сказался и на доходах муниципалитетов. Это позволило превратить некогда беднейшие рыбацкие поселки в процветающие современные города. О развитии туристической отрасли в целом говорит министр промышленности, туризма и торговли Испании Хосе Монтилья.
Основные показатели развития туризма у нас положительные. 2005 год был лучше 2004, а тот, соответственно, лучше предыдущего. В международном туризме происходят изменения. Пребывание гостей становится короче. Зато ежедневно туристы теперь тратят больше, чем раньше. Конкуренция со стороны новых туристических рынков присутствует. Но мы остаемся конкурентоспособными. Качество у нас вполне соответствует цене. К традиционному туризму солнца и пляжа мы добавляем возможность познакомиться с нашей культурой, с нашей гастрономией, с архитектурным и историческим наследием, заняться водными видами спорта и так далее. В туризме, как и в других сферах экономики, всегда надо совершенствоваться, быть конкурентоспособным.
По только что опубликованным данным статистики, больше всего любят отдыхать на испанских пляжах англичане. В прошлом году Испанию посетили 16 миллионов граждан этой страны. За ними следуют немцы и французы. Что касается россиян, то здесь цифра значительно скромнее – 250 тысяч. Со временем в стране сложилось несколько курортных зон, привлекающих ту или иную публику. Самым дорогим из средиземноморских курортов считается город Марбелья на юге страны. Здесь обосновалось много англичан. Восточное побережье попроще. Тут самый массовый туризм, да и жилье для постоянного проживания дешевле, чем на юге. На восточном побережье живут в основном немцы. Есть в Испании курорты и на северном Атлантическом побережье. Известностью пользуется город Сантандер. Здесь летом не жарко, отдыхает много пожилых состоятельных людей, в основном испанцы. Из иностранцев – англичане, которые добираются сюда на пароме. Из других курортных мест особо выделяются Канарские острова. Тепло здесь круглый год, а посему ездят сюда со всей Европы и зимой, и летом.
Это был Виктор Черецкий. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановится. Становит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.